Глава 5. В это время дверь в палату отворилась, и к царевнам вошли новые гости. Царь Иван Алексеевич со своей молодой супругой, царицей Прасковьей. В эти последние годы царь Иван очень изменился. Теперь он уж не казался юношей, он имел вид старика. На лице его резко обозначились преждевременные морщины. В руках у него был толстый посох, на который он опирался, потому что ноги его плохо слушались. Рядом с ним царица Прасковья особенно поражала своей молодостью, свежестью и здоровьем. Это была прелестная молоденькая женщина с большими черными глазами, смело и пристально всматривавшимися во все и во всех. Ее полные румяные губы были постоянно полуоткрыты, выказывая два ряда крепких и белых зубов. Во всех движениях ее видна была порывистость и страстность. Про молодую царицу рассказывали, что она, конечно, не пыталась отказаться от счастья вступить в царское семейство. Все равно в этом отношении для нее борьба была немыслима. Но что, сделавшись царицей, она сумела устроить свою жизнь так, как ей хотелось. На больного несчастного мужа она очень мало обращала внимания, во всяком случае гораздо меньше, чем на красивых сыновей боярских, которые вхожи были во дворец и в терем. Старые царевны не раз даже пробовали ей выговаривать, усовещевать ее. Она смиренно все выслушивала, горько плакала, уверяла, что все это клевета, что ни о чем худом она не помышляет, и что разве это грех, если она любит повеселиться? Ведь веселятся все другие царевны, отчего и ей не быть вместе с ними. Старушкам нечего было возражать ей, они только вздыхали, под конец совсем махнули на нее рукою, и она продолжала веселиться, нисколько не стесняясь. И ей это было очень легко, так как единственный человек, который мог бы на нее жаловаться, не жаловался. Царь Иван был постоянно весьма нежен с супругой и даже иногда ради нее выходил из своей всегдашней апатии. Если она смеялась, и он смеялся. На все, что она не говорила, он кивал головою в знак одобрения. Часто при посторонних подзывал ее к себе, гладил по голове, называл разными нежными именами. С появлением царицы Прасковьи все снова оживились. Когда музыканты исполнили все, что от них требовалось, и удалились из палаты, молодая царица стала придумывать всякие игры, которые опять закончились травлею Офушки. Царевна Софья, думавшая было развлечься у сестер, не только что не развлеклась, но глядела еще сумрачнее, еще тоскливее. Наконец она подозвала царя Ивана, царевну Марфу Алексеевну, которая была бойчей других сестер, сказала им, что нужно поговорить, и вышла из палаты. За ними поднялась и скоро нагнала их худенькая сморщенная старушка, которая до сих пор смирно сидела в углу и делала вид, что царевнины потехи нисколько ее не развлекают. По одним ее зорким глазам, выглядывавшим из-под седых нависших бровей, можно было заметить, что она следит за всем, ничего не пропускает, каждое выговоренное слово, каждое движение, не только царевин, но и боярынь, боярышень, и даже дур и карлиц складывает в запас своей памяти. Эта старушка была уже известная нам великая постница, боярыня хитрая. Царевна Софья прошла несколько комнат и остановилась в укромном покойчике, где никого не было. «Может, меня и не нужно, — проговорила хитрая, — так я и уйду, государыня». «Нет, Анна Петровна, нет, останься. Очень хорошо, что ты вышла с нами. Запри только дверь». Хитрая исполнила это приказание, а потом села на лавочку, стоявшую у окошка, и начала, крестясь, перебирать четки, с которыми никогда не расставалась. Софья заговорила. Она жаловалась сестре и брату на то, что Петр с мачехой теперь уже решительно задумали извести их, и что нужно принять немедленно же какие-нибудь меры. Она передала о своем разговоре с Шекловитым, о его встрече с Петровыми Потешными. Она говорила страстно и красноречиво, стараясь всячески растрогать или испугать брата Ивана, чтобы он вышел из своей апатии, но он продолжал глядеть безучастно и только по временам вздыхал. Одна царевна Марфа поддакивала Софье и во всем с ней соглашалась. «Анна Петровна», — наконец обратилась правительница к Хитрой, — «ты-то что же все молчишь? Ведь чай недавно видела мачеху. Чай кое-что там слышала, так поведай». «Затем и пришла», — отвечала Хитрая, — «только и дожидалась, чтобы ты меня спросила. Да, была я у великой государыни, царицы Натальи Кирилловны», — продолжала она, закатывая глаза. «Многого навидалось там, многого наслушалось. Больно гневен стал государь Петр Алексеевич. При мне кричал, что коли воевода князь Голицын опять со стыдом вернется из похода, то он его заставит держать ответ и не сдобровать князю». Софья вздрогнула и побледнела. «И ты сама это слышала?» «Сама-сама», — отвечала Хитрая. «Говорю, Петр Алексеевич при всех кричит, не таится». «Так вот уж до чего дошло», — в волнении прошептала Софья. «Если он осмеливается судить о том, чего и понимать-то еще не в силах, если он воображает себя судьею над Василием Васильевичем, так значит, он уверен в том, что может распоряжаться, значит, его успели в этом уверить. Значит, правду говорю я, что нам мешкать нечего. Иванушка, брат, да очнись, подумай, ведь тут ты не сторона, твое это дело». «Над тобой же издеваются!» «Кто это издевается?» — сказал царь Иван. «Да ведь тебе же, пойми, тебе грозит опасность!» «Нет, сестрица, вишь ты, Анна Петровна сказывает, что государь-братец грозится Василию Васильевичу. Так я-то тут при чем же?» Софья только рукой махнула. Но Иван уж пробудился от своей постоянной дремоты, он уж заговорил и теперь не хотел молчать. «Право, не знаю, что это ты за непоседа такая, сестрица? Право, всем нам хорошо, я никакой злобы не питаю на братца, он, как встретится со мною, так всегда почтителен, никогда-то не побронился, а коли он говорит про Василия Васильевича, так что же тут худого? Если Василий Васильевич побежит, а войско наше будет побито, так ведь так и должно быть, что судить воеводу. Стало, братец ты, и прав». Царевна Софья побагровела. «Да что ты, рехнулся, что ли?» — закричала она. «Нет, видно, говорить с тобою все равно, что об стену горох. Никакого толку от тебя не добиться. Тут на нас враги наши лютые злоумышляют. Может, завтра же всех перережут, пытать станут. А ты вот какие речи говоришь?» И она в порыве бешенства подошла к Ивану и взглянула на него так страшно, что он задрожал и от нее отшатнулся. Его мысли снова спутались, и уж ничего не понимал он, весь отдался чувству страха. «Да что же я? Я-то что же? Я ничего!» — бормотал он. «Коли досадил, чем прости, сестрица, не буду больше. Что же, ведь я сам знаю, что Господь меня разумом обидел, так и не мудрено. Если спроста и скажу, что неладно, не взыщи, сестрица, делай, как ведаешь, тебе знать лучше. Я из твоей воли, сама знаешь, не выйду. Только не сердись на меня, я, право, ничего. Пусти, я пойду к Параше». «Ну и уходи, и Бог с тобой», — сказала, несколько успокоившись Софья, видя, что сердиться на него невозможно. Он, покачиваясь и крепко опираясь на палку, вышел из комнаты. «Вот так царь, вот так братец!» — развела руками Софья. «Изволь-ка от него толку добиться! Право в простоте своей когда-нибудь еще всех нас головами выдаст!» «Так ведь ты, чай, Нино не только его узнала!» — заметила Хитрая. «Нечего было его впутывать!» «Так, так», — говорила Софья, в волнении, ходя из угла в угол по комнате. Да тут у меня с этакой мукой просто мысли путаются. Сообразить ничего не могу. Ну, говори, что ли, Анна Петровна, все, что знаешь». Анна Петровна подробно начала докладывать царевнам обо всем, что успела подслушать и подсмотреть у старой царицы. Многое она и от себя прибавила, внутренне наслаждаясь муками Софьи. Единственная цель жизни великой постницы была раздувать вражду в царском семействе, сплетничать, клеветать, поднимать всех друг на друга. Она часто наведывалась к Наталье Кирилловне, которую издавна глубоко ненавидела. Она рассыпалась перед нею мелким бесом, передавала ей все, что говорилось у царевен. Особенно в последнее время зачастила она к царице. Она видела, что скоро конец будет Софьиной власти, и, конечно, нужно было ей выйти чистой перед Натальей Кирилловной, заранее снискать ее расположение, не попасть при новом дворе в немилость. С детства считая Анну Петровну лучшим другом своего семейства, царевна Софья, постоянно осмотрительная и даже мнительная, никогда не могла заподозрить ее в измене и не скрывалась перед нею. Так и теперь, окончательно измученная рассказами великой постницы, она не удержалась и громко объявила, что если начались такие злоумышления со стороны Нарышкиных, то и она в долгу у них не останется. Не подействует одно, так подействует другое. Видно, зажилась на свете мачеха, пора ей и в землю. Не помня себя и не сознавая слов своих, задыхаясь и в волнении, закричала Софья. Хитрая от восторга даже припрыгнула на своем месте. «Да, да, это точно», — прошептала она, перебирая четки и привычно часто и скоро крестя свою грудь. «Это точно, что коли бы Господь взял к себе благоверную государыню, царицу Наталью Кирилловну, так вам бы, моим голубкам, вольготнее было бы, да ведь здорова она, умирать не хочет. Найдется про нее лекарство у Шакловитова». Софья сама испугалась слов своих, но они уж выговорились. «Ну да что же, тут нет посторонних, не выдаст хитрая». К тому же хитрая делала вид, что даже и не слышала последних слов Софьи, и вся ушла в молитву. Глаза ее были совсем закрыты, благочестивое смирение выражалось на лице ее, губы шептали имя Христа и Богородицы. Она заранее наслаждалась той сценой, которая ожидает ее у царицы Натальи Кирилловны, когда она сообщит ей об этих словах Софьи. Было уж поздно, пора расходиться. Вот уж все царевны разбрелись по своим опочивальням. Софья ушла к себе, но еще долго, не раздеваясь, сидела перед рабочим столом, проглядывала большой ворох всяких деловых бумаг, донесений воевод из дальних городов, челобитных. Она готовилась к завтрашнему сиденью с боярами. Сначала она долго не могла вдуматься в то, что было перед нею, но скоро эта работа поглотила все ее внимание и помогла ей забыться от тревожных и печальных мыслей. Скоро терем погрузился в тишину. Не было видно больше света в его маленьких, неправильно расположенных оконцах, только кое-где мерцал слабый огонек лампад. Но вот скрипнула едва слышно маленькая дверца, из терема выпустили кого-то, и потом на замок заперли дверцу. Какая-то тень в длинной темной одежде начала красться вдоль стены и скоро скрылась в саду между черными, еще не опушившимися зеленью деревьями. Человек, выбравшийся из терема, очевидно, хорошо знал все ходы и выходы. Не прошло и четверти часа, как он благополучно, никем не встреченный, уж был за воротами кремлевскими. Теперь он уж не крался, а шел смелой поступью. Это был костромской поп Григорий Елисеев, большой друг царевны Екатерины Алексеевны. Вот уж несколько лет, как без его советов она не могла решиться ни на какое, даже самое незначительное дело. И часто через свою постельницу Марью Протопопову, бывшую в родстве с Елисеевым, посылала к нему в Кострому письма и гостинцы. Гостинцы Елисеев принимал с удовольствием, на письма отвечал аккуратно и по первому зову царевны являлся и сам в Москву. А Марья Протопопова тихомолком провожала его в покои царевны. Тихомолком же выпроваживала и из терема, чтобы не было лишних разговоров. И опять все тихо в тереме, только работает над делами правительница, не замечая, как идет время, как давно уже пробила полночь. Только в другом, противоположном уголке терема, в пышной опочивальне вдовы царицы Марфы Матвеевны, слышится тихое рыданье. Лежит молодая, бледная красавица под атласным, хитро расшитым одеялом, на белоснежных подушках пуховых, и не спится ей, и слезы неудержимо льются из светлых рано померкающих очей ее. Тяжела жизнь Марфы Матвеевны. 15 лет осталась она вдовой после царя Федора, и с того страшного дня как бы окончилась вся жизнь. Остались одни муки. Ее окружают почет и роскошь, но страшную тюрьмою кажутся ей ее богатые покои. Кто был дорог ей, кому она привязалась всей своей чистой детской душою, тот безвременно покинул ее. А кругом ни одного близкого милого человека. Есть родные, да они далеко, их не любят в тереме. Правительница помнит какие-то старые обиды и никого из Апраксиных не пускает. Одно было бы великое счастье для царицы Марфы Матвеевны. Был бы у нее ребенок, всю жизнь бы она в него положила, не нагляделась бы на него, не надышалась, но нет у нее ребенка. Крепко уж был болен царь Федор. Как ее с ним повенчали, никогда не был он ей мужем. Но она ни разу даже и в мыслях своих не изменила его памяти. 7 долгих, мучительных лет прошло после его смерти, а она все о нем помышляет, все за него молится. Она уж жилась со своей тяжелой долей, ничего не просит, единственная ее отрада — за него молиться. И горячо она молится. Часто ходит на богомолье, кормит каждый день чуть ли не 1000 нищих, отделяет бедных. И спокойствие мало-помалу водворяется в душе ее. И, осушая чужие слезы, она осушает и свои собственные. Но все же иной раз задаются дни тяжелые, мучительные ночи, неведомо откуда приходят в душу тоска и волнение. Слова молитвы на устах замирают, сон бежит от глаз, и всю ночь мечется на постели бедная царица, и горько плачет, горько рыдает, и от этих ночей бессонных, от тоски лютой, все быстрей-быстрей вянут ее даром загубленные, никому не нужные красота и молодость. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.